Глава 17. Вторник, 10 мая 2005 года. Весеннее солнце пригревало уже 9-й день подряд, и даже если по утрам бывало прохладно, Буссе все равно накрывал стол к завтраку на террасе. Бенни и Прекрасная выпустили Соню из автобуса и отвели пастись на луг позади дома. Аллан и ежик Йордан сидели вместе на садовых качелях и осторожно покачивались. Первому было 100 лет, а второй чувствовал себя приблизительно настолько же. Голова болела, сломанное ребро мешало дышать, правая рука вообще не слушалась, а больше всего изводила рана в правом бедре. Бенни, окинув взглядом пациента, предложил сменить повязку, но чуть позже, начать, наверное, лучше с пары таблеток хорошего обезболивающего, а морфин приберечь на вечер, если понадобится. После чего Бенни вернулся к Соне, оставив Аллана и ежика наедине. Аллан решил, что вот теперь, похоже, настала пора для серьезного разговора, и начал с того, что выразил соболезнование по поводу того, что... Болт его звали? Что Болт пропал в Сёдермонландских лесах, и что Хлам нечаянно попал под Соню сразу же после этого. Оба они, и Болт, и Хлам, вели себя, мягко говоря, угрожающе. Может, это стоит учесть, как смягчающее обстоятельство. Что скажет господин ежик? Печально, — сказал ежик Йордин, — что ребят не стало, но его даже не очень удивляет, что их победил столетний дед, хоть и при некоторой посторонней помощи, поскольку оба были феерические придурки. Единственным, кто мог бы перещеголять их в тупости, был четвертый член клуба Каракас. Но этот уже бежал из страны и едет теперь домой куда-то в Южную Америку, откуда именно он родом, ежик сказать, затрудняется. Тут голос у ежика Йордина стал грустный-грустный, видимо, жалко стало себя, потому что ведь только этот Каракас мог договариваться с кокаиновыми баронами в Колумбии, а теперь... У ежика нет ни переводчика, ни бизнес-партнера. И вот он сидит теперь тут и не знает, сколько косточек у него переломано, и понятия не имеет, что ему дальше делать с собственной жизнью. Аллан утешал его, ведь есть и другая наркота, сбытом которой господин ежик мог бы заняться. В наркоте Аллан как раз не очень понимает, но, возможно, господин ежик и Буссе Буза могли бы что-нибудь выращивать прямо тут, на хуторе. Ежик отмечал, что Буссе Буза его по жизни лучший друг. Да вот беда, мораль у него, видите ли. Кабы не она, то были бы теперь ежик и Буссе фрикаделичными королями Европы. Тут Буссе нарушил воцарившуюся на качелях тихую меланхолию, сообщив, что завтрак на столе. Наконец и ежик смог отведать самую сочную в мире курочку, а к ней арбуз, импортированный, казалось, непосредственно из Царствия Небесного. После завтрака Бенни обработал ежику рану, а затем ежик спросил, извинят ли его друзья, если он немножечко подремлет после завтрака. Друзья, разумеется, извинили. Дальнейшие несколько часов в Клокаригорде происходили вот что. Бенни и Прекрасная прибирались в сараи, чтобы оборудовать там более достойное и долговременное стойло для Сони. Юлиус и Буссе отправились в Фальчопинг за провизией, где и увидели газеты с тревожными заголовками о том, что столетний мужчина во главе шайки маньяков рыщет по всей стране. Аллан вернулся после завтрака на качели выполнять главную задачу, которую сам перед собой поставил, а именно не перенапрягаться. Хорошо бы Бастер ему в этом помог, а ежик спал. Но как только Юлиус и Буссе вернулись с покупками, на кухне было немедленно созвано совещание. Даже ежика Йордина подняли с постели и заставили присутствовать. Юлиус начал сообщение об увиденном, а именно о кричащих газетных заголовках по всему Фальчопингу. Они с Буссе даже прихватили с собой парочку газет. Кто хочет, может сам потом спокойно почитать после совещания, но если коротко, то все присутствующие объявлены в розыск, кроме Буссе, который нигде не упоминается, и ежика, которого, согласно этим статьям, нет в живых. «По-моему, это все-таки не совсем правда», — заметил ежик Йордин, «хотя чувствую я себя в самом деле неважно». Юлиус продолжил. «Подозрение в умышленном убийстве — это серьезно, даже если его потом переквалифицируют в неумышленное или еще во что-нибудь. После чего предложил свободную дискуссию. Что если им, например, самим позвонить в полицию, сообщить, где они находятся, и пусть свершится правосудие?» Прежде чем кто-либо успел высказаться на этот счет, ежик Йордин рявкнул, что добровольно позвонить в полицию они смогут только через его, ежика, полутруп. «Раз такое дело, я опять пошел за револьвером. Что вы с ним, кстати, сделали?» Алан ответил, что спрятал в надежном месте с учетом количества всяких чудных лекарств, которые Бенни закачал в господина ежика. И не кажется ли господину ежику, что револьверу лучше бы там полежать еще немножко? Пожалуй, ежик был склонен с этим согласиться, если только они с господином Карлсоном оставят церемонии и перейдут на «ты». «Ежик, я понял, да?» — сказал ежик и пожал руку столетнему мужчине левой рукой. «А я буду Аллан», — сказал Аллан. «Очень приятно». В общем, ежик, угрожая оружием, которым в данный момент правда не располагал, объявил, что никаких признаний полиции или прокурорам не будет. По его опыту, правосудие судит далеко не так правильно, как следовало бы. Остальные согласились не в последнюю очередь после того, как представили себе, чем все это для них кончится, если даже правосудие на этот раз рассудит правильно. По результатам короткого совещания желтый автобус немедленно был спрятан у Буссе на его промышленном складе вместе с невообразимым количеством еще необработанных арбузов. Кроме того, было решено, что покидать хутор без разрешения всей группы можно только Буссе, единственному необъявленному ни в розыск, ни предположительно мертвым. Вопрос же, оставшийся со вчерашнего дня, что делать с чемоданом и его содержимым, которое раздавалось направо и налево, решено было отложить, или, как выразился ежик Йордин, «У меня голова раскалывается, когда я об этом думаю, и нутро начинает болеть, когда я делаю вдох, чтобы сказать, что у меня голова раскалывается, когда я об этом думаю. Да я сейчас 50 миллионов отдал бы за одну таблетку обезболивающего. На тебе две», — сказал Бенни, — «причем даром». День у комиссара Аронсона выдался суматошный. Благодаря участию СМИ, сведения о том, где могли остановиться предполагаемый тройной убийца и его подельники, посыпались градом. Но единственная информация, которой комиссар Аронсон был склонен поверить, поступила из Йончопинга от заместителя полицмейстера провинции Содерманланд Гуннера Лёвенлинда. Он позвонил и сообщил, что на шоссе Е4 южнее Йончопинга в районе Рослетта ему встретился желтый грузовой автобус «Скания» с разбитым передом и только одной работающей передней фарой. Если бы его внука на детском сиденье не стошнило в этот самый момент, Лёвенлинд был немедленно позвонил и известил коллег из дорожной полиции. Ну аж теперь, как вышло, так и вышло. Комиссар Аронсон второй вечер сидел за стойкой в баре отеля «Роял Карнье» в Векшо и в силу переизбытка алкоголя в крови снова недостаточно трезво анализировал ситуацию. «На север по Е4, — размышлял комиссар, — вы что же, голубчики, назад в Содерманланд? Или, может, думаете, в Стокгольме спрятаться?» И он решил завтра же выписаться из отеля и отправиться домой в свою тоскливую трешку в Эскельстуне. Администратор Ронни Хюльт в Мальмчопинге может хоть кошку обнять, а у Йорана Аронсона «Никого нет», — подумал Йоран Аронсон и опорожнил последний на этот вечер стакан виски с содовой. Глава 18. 1953 год. За 5 лет и 3 недели Аллан, разумеется, успел как следует выучить русский, а еще и освежил свой китайский. Порт ведь место людное, и Аллан старался общаться с матросами на прибывающих судах и узнавал от них, что происходит в мире. Произошло же там, в частности, то, что Советский Союз взорвал свою собственную атомную бомбу через 1.5 года после встречи Аллана со Сталиным, Берией и Юлием Борисовичем. На Западе сразу заподозрили шпионаж, поскольку бомба, похоже, была сделана по тому же самому принципу, что и американская «Тринити». Аллан пытался припомнить, какие подсказки получал Юлий Борисович еще тогда на подводной лодке, когда водку допивали уже непосредственно из горла. «Не сомневаюсь, что ты владеешь этим искусством одновременно пить и слушать, дорогой Юлий Борисович», — сказал тогда Аллан. Среди других добытых Алланом новостей была и та, что США, Франция и Великобритания сложили вместе свои зоны оккупации и создали из них Федеративную Республику Германию. А Сталин на это рассердился и создал собственную Германию, так что теперь у каждого имелась своя и у Востока, и у Запада. Очень удобно. А еще умер шведский король, об этом Аллан прочитал в британской газете, неведомыми путями попавший к китайскому матросу, а матрос, в свою очередь, вспомнил о знакомом шведе-заключенном во Владивостоке, с которым обычно беседовал, и прихватил газету с собой. Король, оказывается, умер еще год назад, но это мало что изменило. К тому же на его место тут же сел следующий король, так что страна ничего не потеряла. О чем еще было много толков среди моряков в порту, так это о Корейской войне. Что неудивительно, Корея ведь отсюда в каких-то 20 милях. Как понимал Аллан, произошло там примерно следующее. С Корейским полуостровом вроде как разобрались, как только закончилась мировая война. Сталин и Трумэн по-братски оккупировали каждый свою часть к северу и югу от 38-й параллели. После чего начались долгие-предолгие переговоры о том, как именно независимая Корея должна управляться. Но поскольку в политических оценках Сталин и Трумэн расходились, хоть и не во всех, то кончилось все примерно как с Германией. Сперва США организовали Южную Корею, на что СССР ответил созданием Северной, после чего Штаты и Советы предоставили корейцев самим себе. Только ничего хорошего из этого не вышло. Ким Ир Сен на севере и Ли Сын Ман на юге считали, что каждому подобает править всем полуостровом единолично. И начали за это воевать. Но, потеряв 3 года и, вероятно, 4 миллиона убитыми, не добились ровным счетом ничего, кроме того, что погибли люди. Север как был, так и остался севером, юг югом, и разделяла их по-прежнему 38-я параллель. Что до Бренвина, настоятельно потребовавшего побега из лагеря, то, естественно, было бы с этой целью спрятаться на борту какого-нибудь из судов, уходящих из Владивостокского порта. Однако так уже подумали минимум 7 товарищей Аллана по бараку, и все были найдены и расстреляны. Всякий раз, как такое случалось, горевал весь барак, а больше всех казалось Герберт Эйнштейн. И только Аллан понимал, что Герберт сидит и причитает, потому что это опять случилось не с ним. Невозможность пробраться на корабль объяснялась просто. Одежда у всех лагерников была слишком узнаваемая, так что в толпе не растворишься. К тому же узкий трап хорошо просматривался, а специально обученные собаки тщательно обнюхивали каждый груз, который краном поднимался на борт. А еще попробуй найди корабль, на борт которого Аллана приняли бы в качестве бесплатного пассажира. Многие суда шли в материковый Китай, другие — в Вонсан на восточном побережье Северной Кореи. Имелись основания думать, что китайский или северокорейский капитан, обнаружив у себя беглого заключенного, либо повернет назад, либо выбросит его за борт. Результат тот же, а бюрократии меньше. Нет. Если нужно бежать, то путь морем не годится, а бежать было нужно. Сухопутный вариант, вообще говоря, не намного легче. На севере Сибирь и настоящие морозы — это не выход. На запад тоже не побежишь, там Китай. Остается юг, там Южная Корея, где наверняка примут беглеца из ГУЛАГа, к тому же предположительно врага коммунизма. Жаль только, что путь туда лежит через Северную Корею. Ну да, обо что-нибудь по дороге обязательно споткнешься. Аллан это понимал еще до того, как успел составить нечто в первом приближении, напоминающее план побега на юг по суше. Так что дольше корпеть над этим смысла не имело, а то никакого Бренвина он уж точно не увидит. А если попытаться бежать, то в одиночку или кого-нибудь с собой прихватить? Тогда уж Герберта, недотёпу этого. Аллан полагал, что от Герберта может быть даже некоторый прок. Плюс к тому, что бежать вдвоем уж точно веселее, чем в одиночку. «Бежать?» — сказал Герберт Эйнштейн. «По суше? В Южную Корею? Через Северную?» «Примерно так», — сказал Аллан. «По крайней мере, это рабочий вариант». «Но ведь шансы просто микроскопические», — сказал Герберт. «Это правда», — сказал Аллан. «Ну, тогда давай», — сказал Герберт. За 5 лет весь лагерь уже знал, что у заключенного номер 133 в голове умещается не так уж много, а что умещается, то, видимо, задерживается ненадолго. Это, в свою очередь, породило у охраны некоторую снисходительность к Герберту Эйнштейну. Если бы любой другой заключенный не встал, как полагается, в очередь за едой, он получил бы в самом лучшем случае выговор, не в самом лучшем — прикладом в живот, а худший означал бы «привет семье». Но Герберт по-прежнему 5 лет спустя не умел отличить один барак от другого. Все коричневые, все одного размера, он в них буквально путался. Пайку всегда выдавали между 13-м и 14-м бараками, но номер 133-й вполне мог в это время плутать возле 7-го барака, или 19-го, или 25-го. «Да какого тебе рожна, Эйнштейн!» — раздавался голос охранника. «Очередь вон же где!» «Да не там! Там! Там все время падла и была!» Этой его репутацией Аллан и рассчитывал воспользоваться. Разумеется, бежать можно и в лагерном бушлате, но остаться потом в живых в этом бушлате дольше 1-2 минут будет уже сложнее. Аллану и Герберту нужна была армейская форма. А единственным из заключенных, кто мог приблизиться к складу с амуницией охраной, не рискуя тотчас получить пулю, был 133-й Эйнштейн. Поэтому Аллан проинструктировал друга, как тому действовать. Надо заблудиться, когда дадут сигнал к обеду, потому что в это время обеденный перерыв у охраны на складе. В эти полчаса за складом присматривает только пулеметчик на 4-й вышке, а тот, как и все остальные, знает о странностях 133-го номера, и если заметит его, то скорее нарет на Герберта, чем нашпигует его свинцом. Ну, а если Аллан вдруг ошибся в расчетах, тоже не конец света с учетом Гербертовой воли к смерти. По мнению Герберта, Аллан все рассчитал правильно. А сейчас что делать? Ну и, конечно же, все пошло наперекосяк. Герберт заблудился по-настоящему, и поэтому впервые за много дней оказался как раз в очереди за пайкой. Там уже стоял Аллан, который вздохнул и ласково подтолкнул Герберта в направлении склада. Это, впрочем, не помогло. Герберт опять запутался и, прежде чем успел опомниться, оказался в бане. Но там он обнаружил не что иное, как целую стопку выстиранной и выглаженной формы. Он схватил два комплекта, спрятал под бушлат и отправился обратно, плутая среди бараков. И тут же оказался в поле зрения часового на четвертой вышке, который даже не потрудился рявкнуть на придурка, потому что поразился, что тот впервые идет куда надо. «Ну надо же!» — пробормотал часовой и вернулся к оставленному занятию, а именно снова унесся прочь в мечтах. Теперь у Аллана и Герберта имелась военная форма, которая скажет всем и каждому, что они славные новобранцы Красной Армии. Дело было за остальным. Аллан обратил внимание, что в последнее время судов, идущих в северокорейский Вонсан, стало намного больше. Официально СССР в войне на стороне КНДР не участвовал, однако военная техника шла во Владивосток эшелонами и грузилась на корабли, уходившие в одном и том же направлении. Не то чтобы на борту указывался пункт назначения, но у матроса на то и язык во рту. А Аллану хватало ума поинтересоваться, иной раз удавалось даже увидеть сам груз, например, бронемашины, а то даже танки, а в других случаях это были простые деревянные контейнеры без опознавательных знаков. Над чем Аллан ломал голову, так это над отвлекающим маневром вроде того в Тегеране 6 лет назад. В полном соответствии с древнеримской пословицей, что сапожнику надлежит первонаперво знать свои колодки, Аллан решил, что небольшой фейерверк мог бы неплохо выручить. Вот тут и пригодятся контейнеры, отправляемые в северокорейский Вонсан. Знать Аллан, разумеется, не знал, но подозревал, что многие из них содержат взрывчатые материалы, и если бы вдруг один такой контейнер загорелся в порту, а за ним и другие пошли бы потихоньку сами собой взрываться, да, тогда, пожалуй, Аллан с Гербертом смогли бы улучить минутку, забежать за угол и переодеться в советскую военную форму и потом разжиться машиной, разумеется, с ключами в замке и полным бензобаком, и чтобы ее владелец не заявлял о пропаже. И тут охраняемые ворота распахнулись бы по их Аллана и Герберта приказу, а снаружи, вне порта и лагерной территории, никто бы ничего не заметил, не хватился угнанного автомобиля и не бросился в погоню. А уж после, ближе к делу, они с Гербертом разобрались бы с другими проблемами, как пробраться в Северную Корею и, главное, как потом оттуда выбраться в Южную. «Что-то я сегодня туго соображаю», — пожаловался Герберт, «но есть ощущение, что твой план не совсем готов». «Ничего не туго», — запротестовал Аллан. «Ну, может, капельку туговато, но тут ты как раз в самую точку попал. И чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется. Пусть все идет, как идет, и тогда сам увидишь, будет то, что будет, потому что так всегда и бывает. В большинстве случаев». Первая и единственная часть побега состояла в том, чтобы потихоньку поджечь подходящий контейнер, для чего требовались первое — подходящий контейнер и второе — что-нибудь, чем разжечь огонь. В ожидании, пока судно «контейнеровоз» пришвартуется, Аллан опять отправил на задание общепризнанного дурачка Герберта Эйнштейна. И Герберт похвально стянул сигнальную ракету и успел ее спрятать в штаны, прежде чем охранник застукал его в месте, где Герберту находиться не полагалось. Но вместо того, чтобы расстрелять или, по крайней мере, обшмонать этого зэка, охранник лишь выбронил его, в том смысле, что 133-й номер после 5 лет в лагере мог бы уже и перестать путаться. Герберт извинился и засеменил прочь на подкашивающихся ногах, для большей убедительности не в ту сторону. «Твой барак налево, Эйнштейн!» — рявкнул охранник ему в спину. «Это же надо быть таким болваном!» Аллан похвалил Герберта за успешно выполненную работу и убедительную игру. Герберт покраснел от смущения и, оправдываясь, пробормотал, что строить из себя дурака не так и трудно, если ты и в самом деле дурак. Аллан отвечал, что не знает, трудно это или нет, но что все прежде им встреченные в жизни дураки пытались строить из себя как раз собственную противоположность. И вот наступил, похоже, подходящий день. Было холодное утро 1 марта 1953 года, когда подошел состав из стольких вагонов, что ни Аллан, ни даже Герберт не смогли сосчитать. Эшелон был явно военного назначения, и весь груз предстояло поднять на борт не менее 3 судов назначением в Северную Корею. Среди этого груза было 8 танков Т-34, такое не спрячешь, но все остальное находилось в больших деревянных контейнерах без маркировки. Зато расстояние между досками контейнеров позволяло запустить внутрь одного из них сигнальную ракету. Именно это Аллан и сделал, когда спустя 2 дня погрузочных работ улучил, наконец, такую возможность. Из контейнера тут же, естественно, пошел дымок, но, к счастью, ракета вспыхнула только через несколько секунд, и Аллан успел убраться на безопасное расстояние, не вызвав подозрений. Затем загорелся и сам деревянный контейнер, 15 градусов мороза не стали помехой. Теперь по плану должен был раздаться взрыв, как только огонь доберется до упакованной ручной гранаты или еще чего-нибудь в этом роде. Тогда охрана переполошится, как куры в курятнике, и Аллан с Гербертом смогут попасть в свой барак и переодеться. Но на беду никакого взрыва не произошло. Зато дым повалил ужасный, а что еще хуже, охранники, которым не хотелось самим приближаться к месту возгорания, приказали заливать водой горящий контейнер заключенным. Это, в свою очередь, привело к тому, что 3 зэков под покровом дыма попытались перелезть через 2-метровый забор, отделяющий лагерь от открытой части порта. Но часовой на вышке номер 2 заметил, что происходит. Он уже сидел за пулеметом и теперь дал по 3 беглецам несколько очередей. А поскольку пули у него были трассирующие, он вскоре попал во всех 3, несмотря на дым, и не по одному разу. И те упали мертвые на землю. А если еще живые, то наверняка погибли в следующую секунду, потому что часовой с вышки прошил своими очередями не только этих 3, но и другой контейнер, стоявший слева от того, который поджег Аллан. В контейнере Аллана было 1500 армейских одеял, а в соседнем контейнере 1500 ручных гранат. Трассирующие пули содержат фосфор, и когда первая пуля встретилась с первой гранатой, та взорвалась, а следом за ней спустя 10-ю долю секунды 1499 остальных. Взрыв оказался такой силой, что 4 следующих контейнера подняло с земли и отбросило прочь на расстояние от 30 до 80 метров. А внутри 5-го по счету контейнера было 700 наземных мин, и взрыв оказался не менее мощным, так что содержимое еще 4 контейнеров разметало в разные стороны. Если Аллану и Герберту был нужен хаос, то они его получили, потому что теперь огонь охватывал контейнеры один за другим. В некоторых из них находился дизель или бензин, совсем не то, чем в первую очередь тушат пожары. В других — боеприпасы, которые тут же зажили собственной жизнью. 2 вышки, 8 бараков уже пылали еще до того, как в игру вступили танковые снаряды. Первым же снарядом срезало вышку номер 3. А 2-й угодил в контрольно-пропускной пункт и снес его весь вместе со шлагбаумом. У причала стояли под погрузкой 4 судна, и все они вспыхнули, когда в них угодила следующая партия снарядов. Тут взорвался еще один контейнер с ручными гранатами, запустив новую цепную реакцию, которая, наконец, достигла последнего по счету контейнера в ряду. В нем тоже оказались танковые снаряды, но они полетели в другом направлении. В сторону открытой части порта, куда как раз подходил танкер с 65 тысячами тонн нефти на борту. Прямое попадание в ходовой мостик сделало танкер неуправляемым. От еще 3 попаданий в борт возникло возгорание куда сильнее, чем все предыдущие вместе взятые. Полыхающий танкер двигался теперь вдоль набережной в сторону центральной части города. Вдоль его последнего пути загорались все здания на расстоянии ближе 2,2 километра. Не прошло и 20 минут, как пламя охватило практически весь Владивосток. Товарищ Сталин как раз заканчивал приятный ужин в обществе своих приближенных Берии, Маленкова, Булганина и Хрущева у себя на Кунцевской даче, когда пришло известие о том, что Владивостока, можно сказать, больше нет по причине возгорания контейнера с одеялами. От этого известия Сталину стало как-то нехорошо. Его новый фаворит, энергичный и деятельный Никита Сергеевич Хрущев, спросил, позволено ли ему дать на такой случай хороший совет, и Сталин слабым голосом отвечал, что, конечно же, да, Никита Сергеевич. «Дорогой товарищ Сталин», — сказал Хрущев, — «мое предложение такое. На самом деле ничего не случилось». Я предлагаю немедленно закрыть Владивосток от всего мира, а мы тем временем не спеша восстановим город и сделаем его базой Тихоокеанского флота в точности, как планировал в свое время товарищ Сталин. Но главное, на самом деле ничего не случилось». «Иначе мы продемонстрируем слабость, чего мы себе позволить не можем. Товарищ Сталин понимает? Что я имею в виду? Товарищ Сталин согласен?» Сталин по-прежнему чувствовал себя странно. Перебрал он, что ли, с выпивкой? Но он кивнул, добавив, что Сталину хотелось бы, чтобы Никита Сергеевич лично взял на себя ответственность за то, что ничего не случилось. После чего сказал, что Сталину пора откланяться, он себя что-то неважно чувствует. «Владивосток, — думал маршал Берия, — не туда ли я отправил этого шведского фашистского спеца, на всякий случай, если мы вдруг сами бомбу не сделаем? Совсем я про него забыл, когда наш Юлий Борисович Попов сам успешно разгадал эту головоломку. Ну да ладно, теперь этот швед, видно, все равно сгорел там ко всем чертям, хотя совершенно незачем было тащить за собой туда весь город. У двери своей спальни Сталин сказал, чтобы его ни при каких обстоятельствах не беспокоили, после чего закрылся, сел на край кровати и задумался, расстегивая рубашку. Владивосток. Город, который Сталин решил сделать базой советского Тихоокеанского военно-морского флота. Владивосток, который должен был сыграть такую важную роль в приближающейся наступательной операции в Корейской войне. Владивосток. Его больше нет. Сталин успел спросить себя, как контейнер с одеялами мог загореться при 15-20-градусном морозе. Кто-то наверняка за этим стоит. И эту сволочь надо... Сталин повалился ничком на пол и пролежал так в инсульте целые сутки, поскольку раз товарищ Сталин не велел беспокоить, то никто и не беспокоил.